Однажды за обедом я поделился своими соображениями с Шурфом, и он, к моему величайшему удивлению, сразу со мной согласился.
«В тебе столько беспокойства и так мало дисциплины, что я удивляюсь, как ты до сих пор жив при твоем-то могуществе», — сказал он. «По моим расчетам, тебе давным-давно пора бы взорваться, а это, мягко говоря, не в моих интересах. Вероятно, сумбурные сновидения действительно помогают тебе выпустить пар. Что ж, не так плохо, при условии, что это действительно пустые сны. Ты, кстати, в этом уверен?»
«Совершенно», — искренне сказал я. «Сам посуди, вчера мне снилось, что за мной гоняется генерал Бубута, причем во сне он был моим родным братом, и мы повздорили из-за наследства. В конце концов, я спрятался от него в Джубатыкском фонтане, но вместо того, чтобы спокойно отсидеться, затеял ссору с хозяином, стал кричать, что его паршивой забегаловке нет места в таком прекрасном городе, как Еха. Метнул смертный шар, причем не кончиками пальцев, как обычно, а просто из кармана вытащил пригоршню слипшихся леденцов и смертных шаров вперемешку, и бац, спалил этот притон. Проснулся с чувством выполненного гражданского долга, между прочим. Если уж эта чушь не пустой сон, то ты чего так на меня смотришь?»
«Для начала успокойся, пожалуйста».
Шурф говорил тихо и ласково, как санитар из приюта безумных. Я сразу почувствовал себя умирающим и было запаниковал. Потом устыдился, вдохнул, выдохнул и не то чтобы действительно успокоился, но, по крайней мере, усидел на стуле. В обморок не грохнулся, не вскочил и не убежал прочь, хрипло выкрикивая древние заклинания.
«А теперь?»
Так же мягко продолжил мой друг и мучитель.
«Скажи мне, пожалуйста, ты сегодня не читал утренний выпуск «Королевского голоса»?»
«Нет, не читал», — ласково в тон ему ответствовал я. «Кроме того, сегодня я не читал «Суету Еха», все 8 томов энциклопедии мира, полное собрание сочинений поэтов эпохи Халы Махуна Мохнатого, маятник вечности, свод философских комментариев к кодексу Хрембера, и это, поверь мне, далеко не полный список. Я могу составить для тебя перечень всех газет и книг, которые не удосужился прочесть сегодня. Но на работу уйдет несколько тысяч лет. Это ничего?»
«Я тронут твоим великодушным предложением»,
совершенно серьезно сказал Шурф.
«Но такой список мне не нужен, так что не трудись. А про королевский голос я спрашивал вот почему».
Он взял с соседнего стола забытую кем-то газету, открыл ее на предпоследней странице и протянул мне. Одна из заметок в разделе «Досадные происшествия» сообщала, что сегодня на рассвете трактир «Джубатыкский фонтан» сгорел дотла. К счастью, посетителей в столь ранний час там не было, а хозяин пересчитывал выручку, закрывшись в погребе, так что никто не пострадал. Журналист, в отличие от меня, относился к заведению с глубокой симпатией. По крайней мере, заметка его почти целиком состояла из горестных причитаний и страстных призывов найти и покарать гнусных поджигателей. «Совпадение?» — неуверенно предположил я. «Или это мне вещий сон приснился? А что, мое сердце учуяло всенародную беду и...»
«Не знаю, почему тебе так нравится прикидываться беспечным болваном»,
— задумчиво сказал Шурф.
«Неужели ты действительно полагаешь, что это удачно выбранная маска? Дело хозяйское, но при мне можешь не стараться. Я-то знаю, что ты не таков».
Если бы перед этим я не был вынужден проделать несколько дыхательных упражнений, я бы, несомненно, взвыл. А так просто вздохнул. С тем, что сэр Джуффенхалли видит меня насквозь и знает, как облупленного, я худо-бедно смирился. А теперь и этот туда же. «Ладно», — признал я. «Весьма вероятно, что совпадение тут ни при чем. И это был вовсе не пустой сон. Жаль. Погоди, но выходит, у жителей Еха могут начаться серьезные неприятности? Я же каждый день сплю, хотя бы пару часов, а обычно больше. И снится мне, как я уже тебе говорил, черт знает что. Просто черт знает что». Шурф не стал расспрашивать меня, кто такой черт и почему он должен быть в курсе моих дел. Хвала магистрам, за годы нашего знакомства я уже успел дать ему подробные разъяснения по целому ряду жизненно важных вопросов вроде этого. Шурф законспектировал мои лекции в специальную тетрадку и, надо думать, вызубрил наизусть. Поэтому сейчас он не обратил никакого внимания на чуждое словечко, а лишь одобрительно заметил.
«Я же говорил, что на самом деле ты очень неплохо соображаешь».
«И что мне теперь делать?» – жалобно спросил я. «Не спать? Или как?»
«К сожалению, я не являюсь достаточно компетентным специалистом в этой области», —
безмятежно ответствовал мой друг.
«Единственное, что я могу тебе посоветовать, немедленно расскажи все сэру Джуфину. Но это вовсе не значит, что ты должен отказаться от десерта»,
— добавил он, когда я стал выбираться из-за стола.
«Промедление в четверть часа в таком деле мало что изменит, поверь мне».
«Да ну, какие там десерты? С таким-то камнем на сердце? Нет уж, пойду к шефу прямо сейчас. Пусть сажает меня в холоме, откусывает мне голову и лишает недельного жалования. Чем скорее он меня покарает, тем лучше».
«Нет, это все-таки поразительно, что ты до сих пор жив», —
флегматично заметил Шурф, разрезая горячий пирог.
«Все чудеса эпохи орденов меркнут в сравнении с этим фактом».
Впрочем, в его голосе явственно звучало сочувствие. Сэр Джуфин Халли встретил меня такой ехидной ухмылкой, что я сразу понял, объяснять ничего не придется. Шеф уже в курсе. Ничего удивительного, он вечно все обо мне знает, причем явно из куда более надежных источников, чем утренние и вечерние газеты. Сидел, небось, ждал, когда до меня дойдет, и дойдет ли вообще.
«Грозен ты, однако!»
Джуфин внимательно оглядел меня с головы до ног и укоризненно покачал головой.
«Что меня действительно поражает, так это нечеловеческие масштабы твоего деяния. Джубатыкский фонтан. Вот уж воистину цитадель мирового зла. Обсчитали тебя там, что ли? Или на ногу кто наступил?»
Я вздохнул. «Никто мне никуда не наступал. Я и был там всего один раз, пару лет назад, да и то по делу. Мы с Кофой там кого-то ловили, уже и не припомню, кого именно».
«Всего один раз пару лет назад? И гляди-ка, такая неукротимая ярость. Злопамятен ты, как я погляжу».
«Есть такое дело», — флегматично согласился я. «Не понравилась мне тамошняя публика. И фонтан джубатыкской пьяни из пола бьет. Запашок тот еще, я едва на ногах устоял. Вы чем издеваться, объяснили бы, что со мной происходит. Однажды что-то в таком роде уже было, помните? Мне приснилось, что я перебил всех пьянчужек-эльфов из Шимурецкого леса, а потом оказалось, что они на самом деле мертвы. Но тогда вы сказали мне, что действовал, строго говоря, не я, а заключенный во мне меч Мёнина. Поэтому вместо того, чтобы терзаться угрызениями совести, я могу просто пойти пообедать. Ладно, хорошо. Но теперь-то никакого меча нет, а...»
«Вот-вот», —
подхватил Джуфин.
«Джубатыкский фонтан ты самолично спалил. Будь спокоен. Да уж, воистину, бессмертный подвиг».
Я молчал. «Что тут скажешь? Небось, рано или поздно шефу надоест надо мной измываться, и он все-таки объяснит, что происходит и как мне теперь жить. Потому что сейчас я как никогда нуждался в хороших инструкциях. И кому, как не Джуфину, это понимать?»
«Что ж, по крайней мере, теперь у тебя есть уникальная возможность проникнуться духом эпохи орденов».
Шеф действительно угомонился и заговорил более-менее серьезно.
«Слишком много могущества и никакой самодисциплины. Это можно было сказать практически о любом из действующих лиц того времени. Тебя можно поздравить. За какие-то несчастные несколько лет ты зашел в тот самый тупик, в который все эти почтенные мужи шли на протяжении столетий. Блестящий результат. Вопрос, как долго ты теперь будешь оттуда выбираться?»
«Если вам действительно кажется, будто я хоть что-то понимаю, имейте в виду, это иллюзия», — мрачно сказал я.
«А тут и понимать особо нечего»,
— пожал плечами Джуфин.
«Недавно я дал тебе совет. Учись справляться с собой самостоятельно, как делал прежде. И ты, как ни странно, более-менее преуспел в этом непростом деле. Останься ты таким, каким был, скажем, 4 года назад, сейчас мы с тобой беседовали бы о чем-нибудь более занимательном. Но, увы, время не стоит на месте. Ты потратил его с пользой и стал чрезвычайно грозным колдуном. На мой вкус даже слишком. Не пытайся возражать. Я же не комплименты тебе на светском приеме говорю, а просто констатирую прискорбный в сущности факт. Вышло так, что постоянное проживание в сердце мира, удачно выбранная профессия, не некоторые особо интересные приключения сделали тебя чрезвычайно могущественным существом. То есть ты можешь практически все, и при этом почти ничего не умеешь. Даже такой ерунде, как контроль над собственными сновидениями, пока не обучился. Впрочем, и не мог. Это даже для тебя ни одного дня и ни одного года дело, хотя, казалось бы, сущие пустяки. У тебя есть сила, которой ты не способен правильно распорядиться, и при этом жизненный опыт мальчишки, горячая голова, буйное воображение и великое множество детских страхов в придачу. Точно таким же был твой приятель, Лойса Пандохва, в начале своей карьеры. Будешь смеяться, но в ту пору, как раз перед тем, как основал Орден Водяной Вороны, он тоже завел обычай, не вставая с кровати, разрушать все, что оскорбляет его взор. Нарочно он это вытворял, или как ты, с дуру, это дело темное. Правды теперь не узнать. Хвала магистрам, Лойса, вопреки всему, что о нем рассказывают, был не таким уж раздражительным. Иначе от Еха камня на камне не осталось бы. Ты становишься похож на него все больше и больше. Просто сердце радуется. Как сентиментальный старик, я чрезвычайно рад иметь под боком такое трогательное напоминание о старинном недруге. Но как начальник тайного сыска, я вынужден признать, все это немного не кстати, мягко говоря.
То есть я теперь такой крутой, что сам с собой не могу справиться? Уныло переспросил я. И чем крепче я буду держать себя в руках наяву, тем больше бед натворю во сне?
Ты все очень правильно понимаешь, обрадовался шеф. Хорошо все же, что ты такой сообразительный, а то и вовсе рехнуться с тобой можно было бы.
Ничего себе расклад. А ведь я эти грешные дыхательные упражнения чуть ли не с утра до ночи делал. И все, значит, бестолку.
Ну, не то чтобы совсем бестолку. Ты молодец. Ты правда большой молодец, Макс. Беда в том, что сэр Шурф ни капельки не преувеличивал, когда говорил о тебе, что занятия принесут настоящий результат не раньше, чем через пару дюжин лет. Научиться брать себя в руки и поступать сообразно обстоятельствам можно довольно быстро, особенно при твоих-то способностях. Что ты, собственно, и сделал. Но чтобы изменить свою природу, нужны годы, десятки лет. Ты беспокоен и раздражителен. Хуже того, ты полон страха и уже успел понять, что самое простое и доступное средство от него – гнев. Это не трагедия, когда речь идет о простом обывателе. Все люди в той или иной степени таковы. Но при твоем нынешнем могуществе это настоящая катастрофа.
«И что мы будем со мной делать?» – спросил я. «В холоме сажать? Так, что ли?»
«Я не уверен, что это выход. Если бы ты был нормальным злодеем, злоупотребляющим очевидной магией, тогда, конечно. А так? Даже я не берусь предположить, во что выльются для нас дурацкие сны, которые ты будешь видеть на тюремной койке. Так что не будет тебе приятного отпуска и казенных харчей, мой бедный сэр Макс».
Нельзя сказать, что я очень огорчился, но прикинулся разочарованным, чтобы порадовать шефа.
«Ладно»,
— решил Джуфин.
«Не будем паниковать раньше времени. Может быть, это случилось с тобой в первый и последний раз в жизни. Есть такой шанс. Попробуем обойтись полумерами».
«Это как?» – насторожился я.
«Постарайся спать как можно меньше», –
объяснил он. «Сдохну я от таких ваших полумер. Вот что».
«Ничего, выживешь как-нибудь. Пей побольше бальзама Кахара, а спать ложись, только когда это зелье вовсе перестанет действовать. Возможно, от усталости и нервного истощения твои сновидения утратят разрушительную силу. Возможно, нет. Но проверить мою гипотезу можно только на практике».
«От усталости и нервного истощения я сам утрачу силу. И разрушительную, и созидательную, вообще какую угодно».
«Но это все же лучше, чем ссылка на неопределенный срок куда-нибудь подальше от столицы и сердца мира заодно. Согласись»,
– меланхолично заметил Джуфин. От такого поворота дела я на некоторое время утратил дар речи, а когда снова обрел, так и не нашелся, что сказать.
«Ты пойми, сэр Макс, я не ради собственного удовольствия над тобой издеваюсь»,
– мягко сказал шеф.
«Просто ситуация действительно очень серьезная. Хуже некуда ситуация, по правде говоря. Одно утешение. В королевском замке тебе вроде бы понравилось, так что его величеству опасность не грозит».
«Надеюсь, что нет», – вздохнул я. «Правда, мне очень не понравилась дворцовая камера. Передайте королю, пусть они там приглядывают за кухней, а то мало ли...»
«Вот видишь»,
– совершенно серьезно подхватил Джуфин.
«Даже тут ты не можешь дать мне никаких гарантий. И это очень скверно, Макс. Обстоятельства сложились так, что я обязан охранять столицу Соединенного Королевства от всех возможных бед. А ты теперь потенциальный источник этих самых бед. И что прикажешь с тобой делать? Не убивать же, действительно? Ладно, давай так. Для начала ты постараешься выполнить мои инструкции насчет сна. Поглядим, к чему это приведет. Если не поможет, будем думать дальше. Что-нибудь придумаем. Головы у нас с тобой светлые. Так что не отчаивайся раньше времени. И заодно вообрази, как много досуга у тебя теперь будет. Нет худа без добра».
У меня по поводу худа и так называемого добра имелись свои соображения, но я не стал их высказывать. Вместо этого задал вопрос, от самой формулировки которого у меня в глазах темнело. «А куда вы меня отправите, если бессонница не поможет? Домой?»
«Домой? Что ты имеешь в виду?» –
удивился Джуфин.
«А, ту причудливую реальность, которой ты когда-то принадлежал? Не дури. Никто не заставит тебя туда возвращаться. Хвала магистрам, во Вселенной столько разных обитаемых миров. Есть где разгуляться.
Не могу сказать, что он меня действительно утешил, но хоть так.
Погоди-ка.
Шеф остановил меня на пороге.
Еще кое-что. Думаю, ты должен возместить хозяину Джубатыкского фонтана причиненный ущерб. Формально ты, конечно, не обязан этого делать. Никто не докажет, что трактир сгорел именно по твоей вине. Но мы-то знаем.
Мы-то знаем, эхом повторил я. Ладно, вы правы. Моего недельного жалования хватит, как думаете?
На твое недельное жалование можно открыть полдюжины новых паскудных забегаловок вроде этой,
утешил меня Джуфин.
И имей в виду, тебе следует сделать анонимное пожертвование. Нам с тобой ни к чему лишние слухи, верно?
Верно, с облегчением согласился я. Меньше всего на свете мне хотелось объясняться с хозяином загубленного притона, да еще и благодарности его выслушивать. Ну, хоть от этой беды избавился. Когда я брел по коридору управления полного порядка, мне казалось, моя жизнь теперь превратится в ад. Я буду все время хотеть спать и при этом постоянно помнить, что всякое прикосновение головы к подушке может стать роковым и закончиться ссылкой. Бессонница и страх. Дивное сочетание. Зная себя, я подозревал, что все это сведет меня с ума в кратчайшие сроки. Но оказалось, что я здорово недооценил собственное легкомыслие. Вечером того же дня мы с Миломори взахлеб планировали путешествие в Амобилере по окраинам Соединенного Королевства. Я подозревал, что сейчас шефа будет очень легко раскрутить на внеочередной отпуск, и оказался совершенно прав. После ночи, проведенной на службе, я хлебнул бальзама Кахара и отправился с визитами. Благо, число друзей-приятелей, забывших уже, как я выгляжу, было к тому моменту хорошо, если не трехзначным. Весь день я бешеной собакой носился по городу, не забывая время от времени прикладываться к бутылочке с чудодейственным тонизирующим зельем. Вечером принимал самое что ни на есть активное участие в аресте бывшего младшего магистра Ордена Стола на пустоши, в полночь провожал домой леди Миломори, да так увлекся этими грешными проводами, что на службу вернулся чуть ли не на рассвете и мирно задремал в собственном кресле часа на два. Неудивительно, что обошлось без сновидений. После такого карнавала сон мой был похож на глубокий приятный обморок, и это было лучше, чем ничего. Много лучше. В таком ритме я прожил еще полдюжины дней. Потом мы с леди Миломори все-таки реализовали часть своих безумных планов, то есть как следует прокатились по окраинам Соединенного Королевства, оглашая окрестности азартными воплями и до полусмерти пугая провинциалов своей лихой ездой. В городах, ради осмотра которых была теоретически затеяна поездка, мы, ясное дело, почти не задерживались, и размеры гостиничных бассейнов интересовали нас куда больше, чем памятники архитектуры. Неудивительно, что из отпуска я вернулся в столицу почти таким же счастливым придурком, каким был в первые годы своего тутушнего бытия. Бессонница в сочетании с чудодейственным бальзамом Кахара, как ни странно, пошла мне на пользу. И в глубине души я уже был совершенно уверен, что снова выкрутился, как всегда. Не тут-то было. На третий, что ли, день после нашего возвращения я позволил себе задремать в кресле во время ночного дежурства. Собственно говоря, только так я теперь и спал, наивно полагая удобную постель своего рода полигоном для разминки опасных сновидений. Почему-то мне казалось, что навещать меня, пока я дрыхну, сидя, да еще и в кресле самого сэра Джуфина Халли, они не рискнут. На сей раз, вместо того, чтобы ненадолго провалиться в сладкую тьму, я встал, то есть мне приснилось, что я встал, вышел из кабинета и отправился бродить по управлению полного порядка, которая как-то незаметно превратилась в здание крытого рынка, ярко освещенное зелеными и лиловыми фонарями. Какое-то время я плутал среди рыбных и галантерейных рядов, а потом вдруг увидел у одного из прилавков капитана Фуфлоса, дальнего родственника и заместителя генерала городской полиции Бубуты Боха. В отличие от Бубуты, шумного, грубого и невежественного, но, в общем, бравого вояки и вполне добродушного дяди, Фуфлос был настоящим неподдельным гадом. Глуп, как пробка, самодоволен до одури, совершенно непригоден к полицейской службе и при этом мелочен и злобен, из тех, кого хлебом не корми, дай испортить жизнь хотя бы дюжине человек в сутки, иначе день, считай, зря прошел. Как он не вылетел со службы, ума не приложу. Надо думать, Бубута тратил массу усилий, чтобы прикрыть непутевого родственника. Словом, если и был в Ехе человек, которого я действительно терпеть не мог, так это капитан Фуфлос. В моем сне, который я с дуру полагал самой что ни на есть достоверной реальностью, капитан Фуфлос вел себя в полном соответствии с моими представлениями о его повадках. Стоял подбоченившись, распекал юную рыжеволосую торговку за отсутствие не то форменного передника, не то карточки с номером места. грозил ей 3-летним заключением в каторжной тюрьме Нунде. Испуганная девочка размазывала по щекам слезы, зеркальный карп на прилавке превращался то в упитанного котенка, то в разноцветную трость циркача, а то и вовсе рассыпался букетами полевых цветов. Тоже надо думать с перепугу. Ярость переполнила меня до краев и начала капать на пол. В этом сне она выглядела как густая темно-буро-зеленая жидкость, сочившаяся из-под ногтей. Я твердо знал, что умру, если не дам себе волю немедленно. Поэтому я не стал ругать и стыдить капитана Фуфлоса, как уже не раз делал наяву, а просто подошел, схватил его за ногу, поднял, девясь и радуясь собственной физической силе, и со всей дури приложил беднягу светлым ликом о грязный прилавок. И проснулся. Счастливый, с бьющимся сердцем и мокрой, липкой от пота спиной. Счастье мое, впрочем, было недолгим. Миг спустя я понял, что спал и видел сон. Событие само по себе, мягко говоря, нежелательное. Кроме того, в этом сне я весьма вероятно убил человека, ну, на худой конец покалечил. И сделал это с превеликим наслаждением, то есть не отказался бы повторить, даже сейчас, пуча глаза от ужаса и предвкушая грядущий разговор с Джуфином. Нет, не отказался бы. Желательно несколько раз. Тем более все равно теперь пропадать. Что мне предстоит именно пропадать, я не сомневался. И дабы не затягивать агонию, послал зов шефу и рассказал ему все, что помнил.